Ингушетия – самая молодая республика в России. В этом году ей исполняется 18 лет. Причем молодая она не только по факту образования, но и по возрасту населения. Среди ингушей средний возраст немногим более 21 года. Какое-то время республика лидировала по уровню рождаемости, но сейчас в России на первое место вышла Чечня. При этом, если продолжать перечисление в превосходной степени, то нельзя не сказать, что там самый высокий уровень безработицы – 53%. Что же происходит сейчас в экономике и политике Ингушетии? В беседе принимают участие доктор географических наук Наталья Зубаревич и эксперт Центра Карнеги Алексей Малашенко. Цикл «Российские регионы» ведет Игорь Яковенко.
Наталья Васильевна, 53% безработица – это республика с самым маленьким внутренним валом региональным продуктом на душу населения в России. Есть ли свет в конце ингушского экономического тоннеля?
Ситуация действительно очень тяжелая, но она еще к тому же и загадочная, потому что все цифры, которые мы называем по Ингушетии, в общем-то, виртуальны. Совершенно непонятно, как может территория, в которой была масса проблем, нарастить свое население с менее чем 200 тысяч в 90-м году до 500 000 в 2009 году. И там был скачкообразный рост за 5 лет с 280 до 400, почти 50 тысяч человек. Такого не может быть, потому что не может быть никогда. Демографы говорят, что в результате переписи 2002 года к населению Ингушетии, приписано примерно 100 тысяч мертвых душ. Поэтому все цифры, которые мы имеем, это цифры очень кривые. Второй момент. В республике 120 тысяч безработных на 500 тысяч населения. Конечно, цифра совершенно безумная, это по методологии МОД. Можно ли верить этой цифре? Скорее всего, не очень, потому что люди опрашиваемые далеко не всегда говорят, что у них есть частичная и прочая теневая занятость. Поэтому цифра тоже, очевидно, завышенная. Третий момент. В республике очень высокая рождаемость. Да, до сих пор, но в Чечне она больше. Но все-таки прирост в 1.5% каждый год – это очень много. Три республики сохраняют такие высокие темпы. Остальной Северный Кавказ уже повернулся и пошел дальше в сторону демографического перехода. А еще одна особенность Ингушетии в том, что власть наша опять проявляет тот же тренд. Если проблема есть и она не решается, ее нужно залить деньгами. Поэтому бюджет Ингушетии больше, чем у большинства, примерно сопоставимой численности республик Северного Кавказа. Но не только это важно. Важно то, что бюджет вырос очень прилично в 2009 году, в кризисном году. А самое главное, в два почти раза выросли инвестиции. Как вы догадываетесь, эти инвестиции идут из одного кармана, из федерального бюджета. Колоссально выросли в 2009 году расходы. Если мы посмотрим на динамику, она потрясающая. Расходы на ЖКХ почти в 4 раза, на образование, здравоохранение в 1.5 раза. А расходы на управление от них не отстали. 2.5 раза. И в сумме получается удивительная вещь. Республику добавляет денег все больше. Как они расходуются, мы понять не можем. Сколько людей там живет и реально работает, мы не знаем. И эта загадка не позволяет делать никаких экономических прогнозов.
Алексей Всеволодович, вот на фоне того, что нам сказала Наталья Васильевна, что из себя представляет сегодня руководство республики? Потому что когда президент Евкуров был назначен президентом после Зязикова, то его все приняли достаточно позитивно, и в том числе оппозиция. Вот как сейчас его принимают? Насколько он контролирует ситуацию в республике с учетом того, что там непонятно даже сколько живет население?
Прежде чем говорить о Евкурове, я бы просто хотел сделать такое дополнение, которое тоже может показаться очень занятным. На 2007 год по темпам роста населения Ингушетия, это уже международная статистика, занимала первое место в мире. Это первое место она делила с сектором Газа в Палестине. Так ли это или не так, на эту тему можно спорить, но во всяком случае формально вот такая золотая медаль у Ингушетии была. Теперь по поводу Евкурова Муратбека. Очень трудно анализировать и дать какое-то объективное заключение тому, что он делает и как осуществляется руководство республики. Когда он пришел, то ожидания были, так будем говорить, более чем велики. Действительно возникла какая-то надежда по поводу света в конце тоннеля. Первые его шаги были, скажем, нестандартные. Он пошел в мечеть, он пошел к старейшинам. И, казалось бы, будет найден какой-то консенсус. Тем более, что он начал там разговаривать и с оппозицией, и с правозащитником. И первые месяцы, может быть, даже первые недели была некая эйфория. И даже такая возникла идея, что есть два способа управления субъектами, два метода, если хотите. Это Рамзана Кадырова и Евкурова. Вот Рамзан, он уделяет первостепенное значение силе, а здесь поиска вот этого консенсуса. Но, понимаете, трагедия заключается в том, что при всех благих пожеланиях хочется действительно верить, что Евкуров искренний человек, и он действительно хотел как лучше вот такими вот более мягкими, более дипломатичными методами. Получилось так, что пока что они не работают. По целому ряду причин, причем и видимых, и невидимых, я бы назвал две. Это, во-первых, в принципе, ничего не изменилось в хозяйстве, в экономике. То есть и деньги есть, и все есть, а положение-то, в общем, более чем критическое. На контакт не пошла оппозиция. И более того, вот эти все мягкие попытки, они завершились тем, что на Евкурова было совершено покушение. И сразу пошли разговоры, что он так тяжело ранен, что он уже не вернется во власть. И вообще у нас остается только один путь, это путь Рамзана Кадырова. Но он вернулся. И, кстати говоря, это был очень красивый ход. Он вернулся, опять появились какие-то надежды, хотя и не такие существенные. Но на поверку оказалось, что, во-первых, нет вот этого устойчивого диалога, который крайне необходим. Желание есть, а вот сам диалога не получается. Нет умения, может быть, вести какие-то политические маневры, хотя тоже есть желание. По-прежнему сохраняется вот то, что сам лично я называю вот этой вот исламо-радикальной оппозицией, причем она подпитывается не только из самой Ингушетии, но еще и из соседних республик, в том числе из Чечни, и получается какой-то заколдованный круг. Я бы даже эту ситуацию назвал ингушской трагедией. Когда действительно человек и говорит, и пытается вот таким путем эти проблемы разрешить, и пока что все стоит на месте. Я уже не говорю, что сейчас пошли и разговоры, и слухи о том, что создается некий клан евкуровский, что-то, сказать, фонды распределяются в зависимости от его личных отношений к тем или иным людям. Ну, это мы знаем по всему Кавказу, тут нет ничего такого необычного. Ну, и к этому бы я добавил проблему осетино-ингушских отношений. В общем, с моей точки зрения, несмотря на последние события, благодаря Мамсурову и Евкурову, какой-то мир, пусть и хрупкий, но все-таки достигнут, и честь им и хвала за это. Но вот эта самая хрупкость остается. Поэтому Ингушетия – это не только самая маленькая, самая, в общем-то, непонятная республика, но я думаю, что во многом она и непредсказуемая. И она может стать источником, так сказать, волнений, которые могут разойтись по Кавказу дальше. Очень бы не хотелось, чтобы так произошло, но я думаю, и сам президент, и в республике, в общем-то, понимают, насколько сложное там возникло положение.
Алексей Всеволодович, ну, раз вы уже затронули проблему территориальных споров Ингушетии, вы говорили, я так понимаю, о пригородном районе.
Да, 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 конечно.
Тогда буквально два слова о другом территориальном споре, который существует в Чечне по поводу Сунжинского района. В какой стадии там ситуация?
Подвешенный. Одно время казалось, что он полностью решен, но там же ведь нету границ. Мы не будем забывать, что это была Чечено-Ингушетия. А Сунжинский район, он не такой бедный, как кажется. Там есть за что поспорить. И при условии, что Рамзан очень амбициозен, с одной стороны, а с другой стороны, он хочет иметь хорошие отношения со всеми, я думаю, что ситуацию можно решить только при активном посредничестве или действиях федерального центра.
Наталья Васильевна, прокомментируйте, пожалуйста, недавно принятую стратегию развития Северного Кавказа, вот применительно к Ингушетии, потому что там все обратили внимание на две позиции, что надо обеспечить миграцию русского населения на Северный Кавказ и, наоборот, обеспечить программу такой трудовой миграции жителей Северного Кавказа в регионы России. Но как-то это, учитывая обстановку на Северном Кавказе, ну, в таких регионах, как Ингушетия, Чечня, Дагестан, ну, все это немножко отдает ненаучной фантастикой. Есть ли что-то реальное за этими идеями?
Ну, давайте, раз уж мы конкретизируем до республик, для Ингушетии, конечно, приток русской миграции – это абсурдная ситуация, потому что при той плотности населения, при дефиците земель как ресурса, при отсутствии рабочих мест за пределами бюджетной сферы, за которые конкуренция, и люди платят взятки, чтобы их занять, приехавшим трудовым мигрантам там просто нечего делать. А вторая компонента очень важная. Ведь почему я сказала, что 53% – это цифра странная, я в нее не верю. Потому что очень многие люди имеют сезонную занятость. Это люди, которые трудовые мигранты в другие регионы России, как правило, более богатые, с рабочими местами, очень часто в теневом секторе экономики. И как следствие эти люди зарабатывают и мигрируют. При том уровне рождаемости, который в Ингушетии и в Чечне, в двух чемпионах, конечно, эти миграции должны расширяться, иначе территория маленькой республики будет напоминать кипящий котел. Там есть демпфирующий фактор, мы его хорошо знаем. В развитых клановых обществах люди, члены клана, работающие в других местах и зарабатывающие, пересылают немалое количество денег на поддержание родственников по месту жительства. Вот этот механизм работает, он дает дополнительные доходы, они плохо очень учитываются, но люди живут реально лучше той статистики, которую показывают официальные органы. Но миграцию действительно надо увеличивать и стимулировать. Проблема в другом. Ингушское общество – это не общество промышленных рабочих. Это все должны хорошо понимать. Это люди, которые готовы заниматься сервисной занятостью, дома готовы заниматься, аграрной занятостью, земли нету. И, соответственно, количество рабочих мест, которые они могут занять, большое. Но вот какие это рабочие места? Кто их там ждет? И каковы меры для того, чтобы содействовать миграции? И стратегии я этого не понимаю. Действительно, Ингушетия статистически самый бедный субъект федерации. Как и Чечня, в ней 90-91% доходов бюджета – это федеральные трансферты. Но по душевому ВРП она уникальна. Если взять за средние российские ВРП всех регионов, то Чечня 5 раз ниже среднего показателя. И такого больше в России нет.
В беседе принимали участие доктор географических наук Наталья Зубаревич и эксперт Центра Карнеги Алексей Малашенко. Беседу вел Игорь Яковенко.